почему евреи предлагают такое значение Рош Ходеш. Это, в этом и есть исторические, как сказать, историческая основа, да, нашей истории. И как раньше, во времена храма, когда не было календарей, да, как это была новая луна, как евреи отмечали Рош Ходеш, как они передавали знания о том, что Рош Ходеш. Есть у этого историческая основа, да, и есть у этого философская основа и такая метафизическая, да. Если мы сейчас вкратце ответим, какая у этого есть психологическая основа, то Рош Ходеш — это начало нового месяца, а каждое начало, оно в себе несет потенциал. Меня хорошо слышно? Нет? Нехорошо слышно?
Я вас прекрасно слышу, но вот люди прямо пишут, что плохо слышно.
Шалом! Теперь меня хорошо слышно. У каждого начала есть потенциал. Да? Есть у нас у каждого цикла жизни. В иудаизме жизнь, она не течет просто вот как река, да? В жизни есть все время изменения, жизнь, она динамична, да? И у нас все время есть начало, и это начало любого, начало месяца, начало недели, начало года, оно содержит в себе потенциал обновления. Да? Мы знаем, что начало недели после шаббата, да, и специальные молитвы, которые говорят о том, что мы хотим и просим у Всевышнего. Есть известная молитва Рабби Леви Ицхака Мирбердичева к удаче, да, которую говорят перед Авдалой, перед разделением субботы и будни. Есть молитвы, которые мы знаем, что есть потенциал развития, обновления, который всегда находится в начале. Например, Ханука, да, который у нас скоро будет, не очень скоро, еще 2 месяца. Да, Ханука – это от слова «воспитание», «лиханех», и от слова «обновление» такое, «начало», «лохнов». Да, это как построить новый дом и его, значит, начать в нем жить. Да, как мы заходим в какую-то новую территорию, какое-то новое пространство, и мы там начинаем сначала. Да, поэтому в иудаизм придается такое значение началу. Потому что мир внешний, да, мир внутренний человека, и мир внешний, то, что Рабанит Хава говорил, да, это мир действия, в котором мы живем, и он все время человеку ставит его перед испытанием. Перед испытанием становится его вера. И он иногда в таком состоянии, да, в таком состоянии, и чтобы человек не терял надежду, да, чтобы он все время чувствовал, что он обновляется, что он живой. Помните, Рабанит Хава до этого сказал, да, мы живые. Мы должны быть живыми. Всевышний создал нам такие временные, вот этот временной поток, он не статичный. Временной поток, он динамичный. В нем все время что-то происходит. И в этом временном потоке есть времена, которые обладают особым потенциалом. Так как, например, есть в течение дня. Есть потенциал утренний, есть потенциал в течение дня, это молитва Минха, например, да, у нее есть свой потенциал, есть вечерняя молитва, вечер, у него свой потенциал, да, говорят, что утром это сила милосердия, вечером и ночью это сила суда больше проявляется, да, и также в течение недели есть, у каждого дня есть свой потенциал, и также в течение месяца, и Рош Ходеш — это потенциал начала месяца, у каждого месяца есть своя сила. Там мы сейчас будем про это говорить. И у каждого месяца есть свой потенциал какого-то особого качества. У каждого месяца есть свой характер. У каждого месяца есть свой потенциал к изменению чего-то. Но глобально каждый месяц Рош Ходеш, он особенно был, он дал Рош Ходеш женщинам в подарок. Я сейчас не буду об этом углубляться. Это другая тема, почему именно женщины. Да, в этот день женщины не делают работу, которая связана с большим, очень трудоемкую работу. Да, например, раньше женщины не стирали, да, и не шили, и не делали никакую тяжелую работу. Да, в наше время я спрашивала, можно в наше время стирать, потому что это не связано с большой трудой, как раньше ходили на речку или там в тазах кипятили воду, помните? И Галит, я вижу, что вы спрашиваете. Вот, то есть не делают такую трудоемкую работу, почему? Чтобы у женщины был вот этот вот такой вот день, когда она может посвятить чему-то такому, что ей хочется, да, чтобы это не было еще один такой день, будни, бежать, делать, та-та-та-та-та, чтобы она замаялась. Нет, у нас есть такой день, который, пожалуйста, можешь посвятить тому, что ты считаешь нужным, какое-то обновлению себя. Да, Галит?
Просят погромче.
Еще громче?
Да.
Ладно, буду громче. Может быть, мне стоит купить специальный динамик, как тогда будет лучше слышно. Я ответила на ваш вопрос, я надеюсь. По большому счету, Рош Ходеш, это нам дано для того, чтобы мы не теряли надежду. Да, чтобы человек знал, что у него всегда возможность обновиться. Обновиться. Да, есть мир, он не... Всевышний создал мир, он его создал в 6 дней. Да? Но написано, он его создал, он продолжает его создавать каждую минуту, каждую секунду. Да? И мы живем в мире, мы не видим, мы смотрим, то же самое дерево, тот же самый дом, и я та же самая. Да? Но на самом деле, если мы не смотрим глазами, которые только вот материальными, а у нас есть немножко появляется духовный взгляд, это заново Всевышний сотворил, и это дерево, вот в эту секунду он его заново творит, и это дом, он его заново творит каждую секунду. Он, его милость, его милосердие, его действие, он продолжает каждую секунду, продолжает творение. Да, и мы тоже каждую секунду другие, и мы можем обновляться. Но Рош Ходеш, он, у него есть особый потенциал обновления того, что человек может сказать, все, теперь я хочу по-другому. Если он что-то хочет изменить в своей жизни, хочет быть по-другому, какие-то силы получить больше, эмоциональные, интеллектуальные силы, которые дают ему, да, что он такое увядание. И особенно вот сейчас, месяц Хешван, у него есть его мазаль, да, созвездие, которое соответствует этому месяцу. Да, мы знаем, что каждому месяцу, 12 месяцам, соответствует его созвездие. И созвездие, которое соответствует месяцу Хешван, Рош Ходеш Хешван у нас сейчас, это созвездие Скорпиона. О чем, что это говорит созвездие Скорпиона? Скорпион, как мы знаем, это такое не очень симпатичное животное. Чем оно особенно? У него ничего не возвышается. Да, если мы возьмем другое животное, там, не знаю, кошку или собаку или козленка, да, если мы говорим о созвездии, то может быть и козленка, и ягненка, да, или молодого бычка и так далее. У него есть что-то, что возвышается. Но у Скорпиона ничего не возвышается. И чем он еще интересен, он укусается. И известно, что укус скорпиона считается одним из самых опасных, самых неприятных. И о чем это говорит укус скорпиона? Есть у этого месяца как бы потенциал разрушения, потенциал укус, да, вдруг резко падает, что человек получает какой-то удар, какой-то. Но если есть потенциал разрушение. В этом месяце был потоп. 17-го Хешвана был потоп, да, который разрушился мир. И в этот 11-го Хешвана умерла Рахель. Это месяц, как Рахель, она не просто еще одна из праматерей. Рахель, именно ее молитву, когда было разрушение второго храма, то все праотцы, так нам известно из устного предания, все праотцы, они молились за еврейский народ. И Авраам, и Ицхак, и Яков, и Лея, и Рахель. Но молитву Рахель Всевышний принял именно ее молитву. Она, это связано с ее историей с Леей, мы об этом будем говорить на следующем уроке. Безрат Ашем, мы эту тему поднимем. Сейчас я только коснусь кратко. Именно ее молитву Всевышний принял, и он сказал, я буду... принимай твою молитву, пожалуйста, перестань плакать, и твои сыновья вернутся в Шаву Баним Легулам, твои сыновья вернутся из изгнания. Это он, Всевышний, обещал, это именно Рахель. И Рахель, она единственная, она похоронена на, по дороге в Бейт-Лехем, да, она похоронена не в Марата Махпила, не похоронена в пещере в Хевроне, где похоронены праотцы, где похоронена Лея, она похоронена на дороге. Да, когда ее сыновья, она как бы их провожает в изгнание, и она та, которая будет их встречать из изгнания. Именно она. И то же, что она умерла в этот Ходеш Хешван, это тоже символизирует вот это вот, и как это сказать, опускание, понижение, снижение тонуса. Вот это вот, это, месяц Хешван, он также называется у нас Мар-Хешван, горький Хешван. Почему горький Хешван? Это месяц, в котором нет праздников. Нет праздников, нет никакого, как бы, понятно, что мы говорили до этого, есть временной цикл. И Всевышний, он в этот временной цикл, он как бы поместил такие ячейки особого потенциала. И праздник – это ячейка временная с другим потенциалом, который нас возвышает. Если мы говорим, например, Тевет, месяц, в котором тоже нет праздника, в Шивате у нас есть Тобишват, а в Тевете у нас есть пост. Да, есть месяца, где у нас, например, Ав или Тамуз, у нас нет там праздника, но у нас есть посты. И посты, как ни удивительно, это своего рода тоже праздник. Это день, в котором есть потенциал что-то изменить в этом мире, что-то изменить внутри себя, что-то изменить в своей связи с этим миром. Это день, который тоже потенциал чего-то, изменения. Не просто так мы постимся, но уже так надо, и что теперь делать, и вот это то, что было. Нет. Каждый пост и каждый праздник – это такая ячейка потенциала со своим характером как потенциала, да, который может нас изменить, который может нас возвысить, если мы правильно это воспользуемся. А в Ходеше Хешвани у нас нет ничего. Поэтому это называется Мар Хешван. Ну и еще символично то, что этот месяц, он идет после Ходеше Тишрей, в котором очень много праздников, он очень насыщен. И Рош ха-Шана, и Йом-Кипур, и Суккот, и Шмини Ацерет, и Симхат Тора. Это месяц очень-очень-очень возвышенный и очень-очень потенциальный, очень обладает колоссальной энергией. А Хешван после этого как будто раз, да, и резкое такое опускание. И это то же самое символизирует укус скорпиона, да, как будто резко, или смерть, как Рахель Имейну, да, вдруг, и также это символизирует в жизни человека, что была какая-то пора цветения, пора удачи, да, и вдруг произошел какой-то разлом, и человек опустился очень низко, да, не имеется в виду, что он стал аморальным, имеется в виду, что он стал подавленным, ему уже не сопутствует удача, он не видит, что, не видит света, как бы, да, все стало очень низко и очень темно. И что интересно, если этот месяц, он настолько низкий, как бы, с другой стороны, он очень разрушительный, то если есть потенциал вот этого вот такого упускания и разрушения, то есть также и потенциал возрождения. И что важно, третий храм будет построен именно в месяц Хешван. Именно в этот месяц. Почему? Потому что если есть такой потенциал разрушения, также есть и потенциал возрождения. Всегда, где мы видим что-то, что сильно разрушено там было, значит, у этого есть сила возрождения. Как 9 Ава. Да? Это трагедия, потому что был разрушен храм. Это такая сила и потенциал разрушения. Но известно, что Машиах, он тоже родится 9 Ава, потому что там, где ты видишь потенциал в одну сторону, да, в минус, то знай, что там тоже в этом самом месте есть потенциал и плюс. Это не существует только в одну сторону. Это всегда существует в обе стороны, да, как маятник. И вещь, когда мы знаем, что она очень сильная, глубокая, разрушительная, она точно там же, в этой самой точке существует момент возрождения. И поэтому, когда человек чувствует, что он сильно-сильно вот в таком, как будто у него все стало темно, он переживает в жизни какой-то разлом, какой-то, ну, или как-то сказать, опускание, да, что он немножко чувствует подавленность. Да? Нужно знать, как из этого выходить. Потому что не нужно еще сильнее себя... Да, очень тяжело подняться, как у Акрав, скорпион, он не поднимает голову. Да? Его голова на уровне его всего туловища. И очень тяжело поднять голову. Но надо знать, что это возможно. А как это возможно? И символично, что в этом месяце был потоп, да, о котором мы сейчас говорили с Рабанит Хавой, потоп, это то, что все было сметено, все было разрушено, но не все было сметено, все было разрушено. Кто-то был спасен. Кто был спасен? Был спасен Ноах и его семья, и были спасены животные. Да, мы видим, что из всего человечества были кто-то спасены. Как будто Всевышний взял пинцету, да, и этой пинцетой он именно вот кого-то определенного, он спас и поместил в Тейва, да, и поместил в ковчег. И это самое разделение, вот это именно то, что на иврите называется берур, по-русски мы скажем разбор или прояснение, да, какое-то вот именно конкретно что-то из общей массы, что-то вот такое конкретное, определенное, что нам нужно. Как это можно перевести? Прояснение, да, или разбирательство, но не разбирательство в смысле, а какой-то разбор такой, вот именно конкретно чего-то из общей массы. И это очень символично, надо понимать, что вот этот разбор беру, это прояснение, это именно тот инструмент, который мы можем использовать для того, чтобы подняться и в Ходеш Хешванва, который символизирует вот этот вот упадок после насыщенности праздников, да, известно, что после праздников есть такой упадок, и вообще в жизни, когда человек чувствует упадок после какой-то более удачного периода, или он чувствует, что он немножко сходит на нет. И я вам расскажу историю после такого длинного вступления. Рассказывает мне пожилая женщина. Она, ну, не пожилая женщина, она уже бабушка. И она каждую неделю ездила к своим внукам в другой город. Скажем, она жила в Ришон-ле-Цион, и она ездила в Бер-Шеву. Да? То есть это на автобусе, и ей нужно было с пересадками. Но она, ей очень важно было, что у ее внука была связь с ней, потому что они к ней редко ездили, это было им очень сложно, она ездила к ней. И она ездила с подарками, и она ездила с таким приподнятым настроением, с большим воодушевлением, потому что она очень стучала по ним, и она хотела, и она играла с ними, она привозила им подарки. С большим воодушевлением и подъемом она ехала к ним, а каждый раз, когда она возвращалась раздраженная, она возвращалась уставшая, она возвращалась подавленная, и она никак не могла понять. Ведь она ездит к внукам, она должна вернуться в таком приподнятом настроении, а она возвращалась в очень подавленном настроении. И что выяснилось, да, когда она едет к ним, она не только хочет видеться с внуками. Она хочет, чтобы внуки видели, какая она великолепная бабушка. И что такой бабушки, как она, нет больше ни у кого. И чтобы они были ей очень благодарны. Конечно, она тоже очень хочет видеть, но в каждом нашем решении, в каждом нашем действии всегда замешано несколько сил, всегда замешано много эмоций. Всегда замешаны даже противоположные эмоции. Да? Человек, взрослый человек, это человек, который может совмещать в каком-то своем действии или порыве противоположные эмоции. Иногда их несколько, этих противоположных эмоций. И когда она возвращается от них, она очень подавлена. Почему? Потому что они не провели к ней достаточно внимания. Потому что они недостаточно ее благодарили. Потому что они недостаточно ценят то, что она делает, она так много ездит, она так устает, она привозит им подарки, она дает им внимание. И они это не ценят по ее впечатлению, поэтому возвращалась очень подавленная. Да? И почему она поняла это? Потому что она оценила, она как бы разложила свои эмоции, свои порывы, она их разложила перед собой. Я еду для того, чтобы они меня ценили. Я еду для того, чтобы они меня любили. Я еду для того, чтобы они были мне благодарны. Я еду для того, чтобы... Знаете, она не только едет давать, она также едет от них получать. Она это разложила. Да? То, что происходит во время, перед потопом. Да? Всевышний создал, взял пинцетом. Но все должно быть разложено по полочкам, в пространстве человек должно быть открыто, что руководит им, когда он делает какое-то действие. И тогда он выбирает какую-то одну эмоцию, или какой-то один порыв, или какую-то свою потребность. И говорит, моя потребность для того, чтобы меня ценили, были мне благодарны, я ее возлагаю на плечи своих внуков. Да, в нашей беседе выяснилось, что она... Внуки теперь ответственны за то, чтобы она чувствовала себя человеком оцененным, чтобы она чувствовала себя человеком с достоинством, чтобы она чувствовала себя человеком значимым. Она возложила вот эти свои потребности на плечи своих маленьких внуков. И они не справляются с этой ситуацией. И понятно, что другой человек. Если мы возлагаем на него ответственность, мы, как бы, мы ожидаем от него. Ответственность – это тяжелое слово, но по сути оно правильное. Он теперь обязан нам дать то, что мы так сильно нуждаемся. Когда такое происходит, это практически 100%, что будет разочарование. Если мы хотим именно, чтобы этот человек восполнил то, что он, вот эту пустоту, которой мы нуждаемся, она всегда будет приведет к разочарованию. А если мы хотим, у нас есть потребность, у каждого есть потребность того, чтобы его принимали, чтобы его ценили, чтобы его любили, чтобы его, были к нему благодарны за то, что он делает. Но если мы понимаем, что есть эта потребность, но мы не выкладываем на плечи кого-то другого. Мы понимаем, что есть потребность. Мы должны найти в себе внутренние силы или какие-то другие пути, чтобы эту потребность себе заполнить. И когда она это поняла, что у нее есть такая потребность, она возлагает ее на плечи внуков. Они с этим не справляются, поэтому она возвращается такая подавленная. Она перестала в какой-то момент ездить. Да, потому что у нее заняло это время понять, в чем ее потребность, и заняло время понять, какими другими путями она может дать, в чем она так остро нуждается. Это нормально, это легитимно, каждый человек в этом нуждается. И тогда она ездила, когда возобновила свои поездки к детям, во-первых, это было уже не так часто, это было уже не два раза в неделю, не раз в неделю, а раз в три недели. Да? И она ехала уже туда с более легким сердцем. Она не ожидала от них благодарности, она не ожидала того, что они будут думать и считать, и говорить, что она самая великолепная сестра на свете, самая великолепная бабушка на свете. Она поняла, что она не может на них возлагать за это ответственность, за свое внутреннее состояние. Тогда поездки стали действительно быть для нее более легкие, более гармоничные, она стала возвращаться в более хорошем настроении. В чем это говорит, что потенциал этого месяца – это разложить перед собой, что мной руководит, когда я что-то хочу. Но еще ступень до этого – понять, почему я подавлен. Да, вот я что-то это делаю, я во что-то вкладываюсь, это не приносит мне того, что я ожидаю. Разложить это, что движет мной. И тогда это вот именно качество беру, прояснение. Да, понять, я в этом нуждаюсь, у меня есть в этом потребность. То, что я обычно пытаюсь эту потребность свою заполнить, оно меня разочаровывает, значит, я должна искать другие пути, чтобы заполнить свою эту внутреннюю потребность. Потому что тот путь, который я использовала, приводит к разочарованию, подавленность, раздражительности, агрессию иногда и так далее. И тогда человек может использовать другие пути, потому что продолжать то же самое. То, что мы обычно делаем. И то, что не приносит разные результаты. И злиться на ситуацию, которая продолжает давать нам тот же самый ответ. Мы ничего себе не меняем, но мы продолжаем злиться, что результат наших действий тот же самый. Мы не меняем действия, но ожидаем изменения результата действий. Это неправильно. Да? Если мы изменяем свои действия, то мы можем ожидать, что будет и другой результат наших действий. Да, вы правы, спасибо, я вижу тут заметку, потенциал есть действительно во всем, но потенциал каждого месяца, он немножко имеет другой характер. Да? И потенциал месяца Хешван, это именно беру, это именно прояснение, это именно разделение, да? Разделение, которое в конечном итоге человеку дает понять лучшую картину самого себя и лучшее понимание того, что происходит в нем самом, и как он может изменить свои действия, как результат понимания и правильной оценки своих порывов, да, и своих потребностей. Что мы еще можем сказать? Например, недавно одна женщина пришла и рассказала такую историю. С ее позволения я вам это рассказываю. У нее есть пожилой отец. Меня хорошо слышно? Или снова стало плохо? У нее есть пожилой отец, который живет в другом городе. Она живет в одном городе, работает еще в другом городе, а ее папа, он лежит в больнице, он уже пожилой человек. Плохо слышно? Ладно, я начну сначала. Ситуация с женщиной, единственной дочкой у своих родителей. ее папа лежит в больнице в другом городе. Она живет в одном городе, работает в другом городе, да, что это действительно час поездки. И папа лежит еще в третьем городе в больнице, пожилой папа, одинокий. Лежит там один, никто его не навещает, он живет еще в третьем городе. И она каждую неделю, нет, чаще, почти каждый день, она ездила из дома на работу, да, дома у нее есть трое маленьких детей, из дома на работу, с работы к папе, да, что это тоже поездка приблизительно полтора часа, час 15, и потом она возвращалась домой. Она ездила туда почти каждый день, потому что она не могла смириться с мыслью, что ее отец, одинокий человек, лежит в больнице совершенно один. И она, для нее это было очень много усилий, эти, конечно, поездки. И она понимала, что это ее долг как дочери ездить. Но когда она возвращалась, она всегда, и когда она ездила, у нее всегда было острое чувство досады, острое чувство гнева даже внутреннего. То есть она возвращалась в очень плохом настроении, она возвращалась к детям домой. Вместо того, чтобы она ждала от себя, что она будет чувствовать приподнятое настроение, да, это немножко напоминает предыдущую историю, поэтому я ее привела, но она раздражалась на детей, она раздражалась на мужа и так далее. Когда она разобралась с собой, она поняла, что ее поездки, ее внутреннее сопровождение, эмоциональное сопровождение ее действий – это острое чувство досады и острое чувство гнева на кого? На ее отца. Потому что он оставил их, когда она была маленькая девочка, он оставил их, он ушел в другую семью, она осталась без папы. И она не получила от него то, что она хотела бы получить, не получила от него. У нее не было отца в ее жизни, она не помнила свои маленькие годы, когда он еще жил с ними. Она всю жизнь жила без него. Теперь, когда он в ней нуждается, она ездит к нему. Но когда она в нем нуждалась, он не был рядом с ней. И вот этот вот конфликт, он сопровождает все ее поездки. С одной стороны, чувство долга и милосердия ее, она же ей жалко его. С другой стороны, вот это острое чувство досады. Теперь, если мы разберемся и поймем, что это за история, она чувствует очень, когда она была маленькая, она была очень одинока. Если спросить, какое основное чувство, да, вот эта вот эмоция, которая сопровождала твое детство по отношению к отцу, она чувствовала острое чувство одиночества, одиночества и беспомощности. Ей нужен был отец в разных ситуациях, его не было рядом с ним. Теперь ее отец находится в состоянии точно таком же. Он одинокий и он беспомощный. И она... Ее понимание этой ситуации, она также, когда к нему ездит, она вот это вот ее одиночество и беспомощность, она ее сопровождает, то, что она чувствовала к своему отцу. Теперь она ему дает то, что она от него не получила. Но она дает из такого места очень досадливого, очень неприкаянного, очень тяжелого. Не из того места в сердце, которое дает с радостью, а из того места в сердце, которое дает как бы под давлением. И тогда это не приносит радости. Когда человек дает что-то, дарит другому из спокойного, из мягкого понимания, да, с любовью, приносит ему радость. То есть человек дает кому-то добро, и он при этом чувствует чувство досады, это значит, что он не дает с радостью. Тогда он должен понять, что происходит, потому что давание, как бы дарение с радостью, оно должно приносить мир душе. Если нет, надо разобраться, что там происходит и почему нет мира в душе. И не стоит оставлять это на самотек. Да, очень часто мы многие вещи мы делаем, продолжаем делать, продолжаем вкладывать в кого-то, вкладывать в отношения, вкладывать в других людей или вкладывать в какую-то область жизни, это не приносит радости. Но мы все равно продолжаем, как белка в колесе. Это именно этот месяц Хешван, у него вот если это поцеловал, остановиться и разобраться, и разложить по полочкам, и понять, что мной движет, и почему мне это не приносит радость, и почему мне это приносит только раздражение. Может быть, я ожидаю от кого-то что-то, что он не может мне дать в принципе. И если у меня есть эта потребность, значит, я должна ее в принципе найти другой путь, как себе эту потребность обеспечить. И у нее ее понимание, ее отношение к жизни, если мы проследим по всей линии ее, линии жизни, я имею в виду не на руки, а линия жизни, ее как бы динамика ее жизни, очень часто вот это вот ощущение одиночества и беспомощности, оно сопровождало ее всю жизнь. Если мы разберемся с этим, почему она должна была родиться именно в этой семье? Вот эти мысли, которые часто ее сопровождали. Она должна была, почему именно у этого отца? Почему именно она, человек, который так нуждается в ощущении вместе, в сплоченности, в том, чтобы не быть одной? Это прямо ее вот такая потребность глубокой ее души, не быть одной, не быть беспомощной, именно вот ее поместили в эту ситуацию, где отец ее оставил, она росла одна. И надо понимать, что каждая душа, она приходит в этот мир именно специально в ту ситуацию, в ту семью, где она изначально должна исправить что-то в себе, восполнить что-то в себе, найти что-то, что это проделывает внутреннюю ее работу и успокаивает ее вот эту потребность острую. И именно часто люди, чья потребность, например, в значимости, да, в том, чтобы их ценили, они будут помещены, их душа придет в этот мир именно в семью, где будут обесценивать то, что они делают, или то, что они себя представляют и так далее. То есть не семья, она виновата в том, чтобы у человека получилась такая острая потребность и необходимость, и в этом месте в его душе существует как бы вакуум. Не семья виновата, а как раз наоборот. Эта душа пришла в этот мир, чтобы восполнить этот вакуум, но не через ожидание, чтобы другие восполнили, а найти путь, который изнутри, из потенциала собственной души ему восполнил, и он изначально помещается в эту семью, которая будет именно вот камень преткновения в этой самой точке, которая для него так важна. Почему? Чтобы он все время по жизни, с самого начала, с детства и продолжения жизни, он будет сталкиваться с этой ситуацией, где вот это вот будет... Его потребность души, она мне будет удовлетворена, и она будет, наоборот, поставлена все время перед этим испытанием. Каждый раз это будет возвращаться к той же самой проблеме. Почему? Потому что это именно его исправление, его души в этом месте. Не семья виновата, и не внешняя ситуация виновата, а это цель его души, это исправление его души, чтобы найти, в чем она нуждается, и тогда найти изнутри, из взрослого понимания ситуации. Не как детский, что он на других валит. Вот вы виноваты, это в этом родители виноваты, в этом дом виноват, в этом страна виновата, в этом соседи виноваты, учителя виноваты, все кругом виноваты. Да? Это очень легкий путь, потому что скинуть на кого-то, и вот они виноваты, что я такой. Да? Не они виноваты, а специально изначально душа помещена в такую ситуацию, где будет наступать на эту больную мозоль. И тогда она будет у нее не будет выхода, она будет искать пути, как исправить себя. Потому что если она будет помещена в ситуацию, где ей все будет дано, там, где у нее есть потребность, она не исправит себя никогда. А зачем она тогда пришла в этот мир? И люди, которым есть большая потребность души, которой есть потребность в любви. Она не чувствует, что любовь – это часть ее жизни. Да? Не чувствует, что часть ее души. Большая потребность в любви. Он будет именно помещен в ситуации, где не будет любви. Человек, который чувствует, у него есть душа, да? У которого есть большая потребность в созидании, в обновлении. Он будет помещен в ситуации, где не будет возможности созидания, где не будет возможности обновления, да? где не дадут ему раскрыть себя. Не потому, что они виноваты, а они именно выбраны как наиболее правильный плацдарм, наиболее правильную территорию для того, чтобы он начал развиваться и искать, в чем он свои потребности может исправить, но правильным путем, глубоким путем. Есть вопросы? Дорогие женщины, есть вопросы?
Я вижу. Спасибо. Да, тут вот я вижу один вопрос и две поднятые руки. А что было делать этой женщине с отцом?
Что было этой женщине делать с отцом? Большое спасибо вам за вопрос. Это вещь, как это называется, таалих. Это не что-то, что можно понять раз, и она это сделала. Это долгий процесс самопознания, да? Но сначала надо понять, что она, почему она возвращается раздраженная. Да? У нас есть четыре основные эмоции. Если бы у нас было больше времени, мы сидели бы напротив друг друга, мы бы разложили это больше по полочкам. У нас есть радость, есть страх, есть гнев и есть грусть. Да? Простите, радость и грусть это вместе. Да? У нас есть страх, у нас есть печаль и есть страх, грусть, каас, симха, и я не помню, у меня выскочило что-то, я продолжение напомню. То есть человек должен понять, почему что-то нехорошо. Да, что-то нехорошо. Она разобралась, что-то нехорошо. Почему? Потому что она не получила от отца то, что она хотела, теперь она от него ожидает. Надо понять, она, о чем мы начали, ее потребность, ее наиболее сильное, самое страшное ее испытание в этой жизни, это ощущение одиночества и беспомощности. Да, и когда она ездит к отцу, это сильно ее прорывается в этом месте очень сильно, потому что, понятно, связаны тяжелые эмоции, воспоминания из детства. Она должна понять, что не отец виноват. Это не отец виноват. Он тоже должен, еще в этот мир для того, чтобы он был, должен был это дать. Он это не дал, он это не понял, что это его ответственность. И тогда не по-хорошему, но по-плохому он был помещен сам в ситуацию, где он чувствовал беспомощность и одиночество. Да? То есть по-любому его душа прошла и должна была исправить себе это. Если он не сделал это, будучи отцом, когда у него было возможность это по-хорошему, он это прошел через испытания, через страдания. Но не он, понять, что не он виновен в этом, а понять, что это ее ответственность как взрослого человека, понять, что у нее есть вот это одиночество и беспомощность, это самая главная как сказать, пустота в ее душе, которую она должна восполнить. Теперь нужно себя спросить, как, по большому счету, как я могу исправить это и восполнить это чувство одиночества и беспомощности? Конечно, это целый мир. Тяжело ответить на это быстро. Но если вкратце сказать, это понятно, что это через душа и ее связь со Всевышним. Понять, каким образом моя душа может через контакт со Всевышним вот это немножко наполнить это ощущение одиночества и беспомощности. И это не будет за один день, это не будет какой-то фокус-покус, раз, и оно сработало. Но есть человек в жизни человека, в его связи, в его динамике, отношения со Всевышним, она должна найти что-то, вот этот вот какой-то момент, что когда ее связь со Всевышним осуществляется именно таким образом. Она думает про него, или она молится какие-то особые молитвы, или она выходит на природу и там разговаривает со Всевышним, или она наоборот в своей постели утром разговаривает со Всевышним. Или она вечером, когда закончился день, она ему рассказывает, что было. Или она бежит куда-то, утреннюю пробежку, и она тем самым, понимаете, она что-то должна, я сейчас привела примеры очень простые, но что-то она должна найти, какой-то такой канал, какой-то такой момент в ее связи со Всевышним, который вот это дает, а я не одна, а есть кто-то рядом со мной, я не одна. Вот это ощущение одиночества, это вакуум, как будто вселенная, она пустая, да, вот это вот страх, ощущение, что ты совершенно один, и ты летишь в пропасть, в бездну, нет никого рядом с собой, должна найти, что это, потому что это исправление ее души. Если она не сделает этого, она всю жизнь будет страдать, и каждый раз это будет ситуация возвращаться и наступать и на это больное место. Найти в ее связи, в контакте со Всевышним какой-то такой момент, какую-то область, какой-то канал, какое-то место, какое-то состояние души, или это внешнее место, или это внутреннее место, или это в течение дня, да, что-то, что это дает ей ощущение, я не одна, я не одна, я не беспомощная. по отношению к беспомощной, что ей дает ощущение силы. Какая противоположность беспомощности? Какая? Это ощущение силы, ощущение своего влияния. Я влияю на что-то. Я не беспомощный, человек не может ничего сделать. У него как будто нет рук. Он как будто не может себя сам подвинуть никуда. Он не может ничего сделать ни с собой, ни с внешним миром. Так надо себя спросить, что в моей деятельности, как жены, как мамы, как человека, как часть общества, что мне дает ощущение влияния на этот мир? Да, ощущение даже контроля. Я не скажу, что ощущение контроля это очень полезное ощущение. Иногда оно берет человека совсем другую крайность. Но по отношению к ней ощущение контроля, что она может что-то изменить. Она совершенно не беспомощна. Она не как пустое место, которое можно мгновение метра сдуть из стороны в сторону. Да? Что в моей деятельности, в моей деятельности профессиональной, личной, как человека, как жителя Вселенной, как жителя человечества вообще, дает мне ощущение влияния. И это работа найти это. Потому что когда она это найдет, это даст покой ее душе и пополнит ее вакуум намного сильнее и, главное, правильнее, чем она возлагает это на других. Другие всегда будут ее разочаровывать, потому что исправление души – это найти в себе этот потенциал. И когда она поймет, что не папа виноват, а ее работа в этом мире – это найти что-то, вот эту область, которая ее восполняет, тогда ее отдача отцу, она будет не просто формальной, она отдавая ему и даря ему свое время, она будет также лечить, излечивать вот ту часть себя, которую она была маленькая и не получила. Это такой парадокс. Но когда человек дает кому-то из чистого источника, не дает кому-то, и он полон ожиданий, что эта отдача, она даст ему. А он дает другому человеку, он дарит ему что-то от себя из понимания, что это правильно. Я даю себя с легкой душой, с чистым сердцем. Тогда она, отдавая ему, излечивает также и себя. И тогда она будет чувствовать большое удовлетворение и радость от того, что она дает. И будет чувствовать разочарование, грусть и досаду. Она будет чувствовать радость, потому что она будет чувствовать, что это восполняет, успокаивает и приводит в гармонию ту часть ее души, которая была она была в минусе.
Не мог осуществить, и вот я так знаю такую интерпретацию, что Всевышний именно давал ему понять, что не обязательно ему удовлетворять непосредственно свою потребность, что он должен найти смысл жизни и без ребенка, вот, то есть в подчинении Всевышнему найти смысл жизни, то есть как бы отказаться от потребностей. Когда он откажется, ну вот тогда, может быть, ему и дадут ребенка. То есть, когда он поймет, что смысл жизни его есть вообще без этой потребности. Ну вот, вот такие вот два вопроса.
Спасибо. Спасибо большое за ваши оба вопроса. Я постараюсь ответить на них. И если я забуду какую-то деталь, пожалуйста, исправьте меня и задайте, конкретизируйте момент, который, возможно, я упустила. Хорошо, по поводу Авраама. Я беру Авраама только как пример. Хорошо, я не разбираю его ситуацию, потому что тут можно сказать что-то, что будет лишним и неправильным, но я приведу это как пример. Да? Вы правильно сказали, что есть такое понимание, что когда человек, он, как сказать по-русски, то ли, он на какой-то область своей жизни, своей деятельности или на кого-то, он полностью 100% он возлагает свои надежды на что-то, именно оно вот даст ему это значимость. Я не говорю, что это было в рамках. Я, опять же, отталкиваюсь только от того, что вы сказали. Возлагает на эту область действий или на этого человека 100%, почти практически, на 85% свое, счастье своего жизни, своей жизни. Неизбежно это будет разочарование, неизбежно, как любая область жизни, где человек слишком отдает себя этому, обязательно будет восстановлено равновесие именно из этой области, это или отношения, или людей, или деятельность, именно оттуда придет как бы, ну, как сказать, разлом. Да, потому что должно быть восстановлено равновесие. Поэтому, если мы берем пример с детьми, что такое дети, да, для человека, как Авраам, это возможность продолжения себя, продолжения своего деятельности на следующее поколение. Это благословение, это желание оставить, его дана была земля. Всевышний обещал, что эта земля, она будет дана его потомкам. А это обещание, оно никак не проявляется, проходит столько лет. Только, с одной стороны, есть обещание, эта земля будет твоим потомком, да, и они будут здесь жить и так далее. А с другой стороны, их нет. Да. То есть он мог понять, что его дети, это его деятельность. Он ведь общался с многими людьми, и он приближал их к Всевышнему. То есть в какой-то мере они как бы его дети. Да? Но в конце концов он получил ребенка, но он должен был пройти вот это, я не говорю, что Авраам, но отталкиваясь от его примера, пройти вот это внутреннее понимание, что его дети это не вот именно оно. Да? Можно этот самый потенциал, свою потребность, эта потребность была очень высокая, это была потребность сделать свое исправление в этом мире, сделать свою задачу, исполнить свою роль в этой жизни, да, не ему конкретно как человеку, а как посланнику Всевышнего в этом мире. Он понимал, что для этого нужны дети, чтобы продолжать вести в этот мир через поколение весть о едином Боге, который правит миром. Да? И он прошел эту работу через все испытания, которые у него были, и нам можем потом видеть, что он должен был принести в жертву своего единственного сына. Это тоже продолжение того же самого испытания. Если мы берем это в нашу жизнь, да, то надо, человек должен понимать, если он вкладывается во что-то, и ожидание его от этого, что именно это что-то, отношения, люди или деятельности, они дадут ему вот это вот оно, счастье, да, они вот вас наполнят его бесконечным благом, и он вкладывает в это ради того, чтобы получить это самое замечательное счастье, обязательно там будет разлом. Да, обязательно там будет какой-то конфликт или какая-то трагедия. Не хочу сказать трагедия, это слишком тяжело, но какая-то драма. Что-то будет там, это сломается. Это обязательно сломается. Почему? Чтобы восстановить равновесие, чтобы человек... Это большая трагедия для человека. Я не говорю, что это легко, это страшно, тяжело, это большая трагедия. И тогда этих трагедий несколько. Да, но для чего, по большому счету, это понимание души, для души, что не возлагай именно на это все свое ожидание счастья и гармонии в этом мире. Не это тебе даст. Когда человек немножко отходит назад, да, и он перестает возлагать на это что-то, весь свой потенциал, весь свой ум, всю свою энергию эмоциональную, интеллектуальную, свою деятельность, тогда мы видим, что начинает восстанавливаться эта область знаний или область действия, или область отношений начинает восстанавливаться, потому что человек перестал возлагать на это весь всю тяжесть своих ожиданий. Это, я надеюсь, ответ на ваш второй вопрос. То, что вы сказали, первый вопрос, касающийся этой женщины. Вы совершенно правы. Она как человек, понимая, как бы есть тут два взгляда. Ее взгляд как обиженного ребенка, который она пронесла через свою жизнь. Да? Есть тут взгляд взрослого человека, который понимает, что она не может возлагать на своего отца, чтобы он на всю жизнь дал ей это ощущение влияния и вместе. Да, она сама должна его восполнить. И каким образом? Таким, как вы сказали. Пожалуй, она должна понять, что у него были такие ситуации в ее жизни. Ситуации в его жизни, которые ему не дали это сделать, скажем так. Но что характерно, очень часто пары, которые живут вместе, у одного есть большая потребность в чем-то, в любви, в ласке, во внимании, в похвале и так далее и тому подобное. А именно в той самой точке у другого человека, у мужа или у жены, будет именно сложность это дать. И это очень часто видно в паре. Там, где есть сильная, большая потребность, там всегда у другого противоположной стороны будет именно сложность это дать. именно для этого, да, для того, чтобы человек не возлагал на другого, это очень тяжело, это непростая работа, это большое разочарование, но по жизни, если правильно делать эту работу, надо понять, я не возлагаю на другого человека, чтобы он заполнил мой внутренний вакуум. И это то же самое касается родителей, да. Дети возлагают, и часто на протяжении всей своей жизни продолжают возлагать на родителей. Вот почему они мне не дали, и почему они не продолжают мне не давать до сих пор. Это то, что касается ее, ее понимания, ее отношения, ее внутреннего восстановления как человека, как личности, как души. То, что касается ее отца. Да, я не, понимаете, я не работаю в канцелярии Всевышнего, и ясно, что я не могу этого знать. Можем это знать только как какие-то внешние вещи, очень поверхностные. Но как мы это видим, он пришел в этот мир, и у каждого человека, даже, скажем, объективно у него не было возможности это дать. Ну, действительно, он жил в другом городе, у него были, не знаю что, вы же сидел в тюрьме, да? Неважно. Но если он понимает, что он должен это дать, здесь разница. Да? Человек понимает, что он, это лежит на нем, эта ответственность дать это ребенку, обеспечить это ребенку, но он не может, объективная ситуация, или он совершенно от этого абстрагируется, он даже про это не думает. Это совершенно две разные ситуации, которые внешне похожи. Внутренние это 100% различия на противоположных да, точках шкалы. Если человек думает и понимает, что он, это его обязанность, но он не может, но он хотел бы. Алиф, первое, он будет искать пути, как это дать, да? Письмами, открытками, он будет разговорами по телефону, просьбами друзей, которые живут рядом, чтобы они взяли ребенка погулять, или взяли, понимаете, он будет искать пути действия, это первый уровень. Второй уровень, само его желание метафизическим образом, энергия, которая, он сожалеет об этом, даже что он ничего не дал. Но он сожалеет об этом, и это самое сожаление, оно исправляет, оно делает вот это вот... в его душе оно производит работу. Сожаление, которое мы, что, мы хотим что-то, мы считаем, что так правильно, но мы не можем, но мы сожалеем, это делает какую-то работу в нашей душе. Это что-то делает в этом мире. Я не говорю, что надо жить с чувством вины всю свою жизнь. Это не то же самое. Но желание отдать и желание... понимание, да, он будет думать о ней, да, в мире метафизическом, эмоциональном это бы имело влияние и на него, и на нее. Но то же самое, знаете, как, например, рассказывают часто здесь в Израиле, рассказывают какие-то трагические случаи, или, может быть, вы читаете это, какая-то трагедия произошла, и нужно помочь кому-то, нужно помочь семье, нужно помочь ребенку. Человек не имеет возможности помочь, он сам, например, сидит без средств, и он понимает, объективно он не может помочь. Но говорят наши мудрецы, ты не можешь помочь, но хотя бы посочувствуй. Оно вот это сочувствие, оно что-то делает в этом мире. Мы живем не только в мире действий, мы живем как человек, каждый человек. Мир состоит из четырех пластов. Да? И человек тоже состоит из четырех пластов. Вся Вселенная, она, это есть мир действия, есть мир эмоций, да, есть это, как Всевышний создал, это такой, как торт. Да, в каждом, понятно, что в каждом слое есть свои подслои. Есть мир эмоций, есть мир интеллекта, понимания, есть мир высший, мир души, который не находится в теле, это уже выходит за рамки тела. Да, я же приведу пример из другой области. Был такой эксперимент американских вузов, когда задачу, которую не могли решить долгий момент, ее решили в каком-то одном университете, и через какое-то короткое время ее тут же решили в другом университете. Уже это решение в интеллектуальном мире, оно уже существовало. Да? Или часто бывает, кто-то сделал открытие физики или химии, да, это известный факт, и через какое-то, или одновременно с ним, или практически одновременно, или через короткое время кто-то другой, совершенно не связанный с этим человеком, никогда про него не слышал, он делает точно такое же открытие. Почему? Потому что это открытие, это знание, это понимание, это углубление в эту область, оно как бы уже пришло в этот мир, и тогда другие люди это тоже начинают понимать и начинают это тоже открывать. Да? И то же самое существует в мире интеллекта, в мире эмоций, в мире душ. Там то, что до этого говорила Раббанит Хава, да, что есть, когда люди вместе, да, как бы Всевышний не вмешивается. Почему что такое вместе? Это какой-то потенциал духовный, который существует и который влияет и на жизнь самих людей, и на жизнь мира в целом. Да, то есть если ты не можешь помочь, то хотя бы посочувствуй, хотя бы пожалей этого человека. Не отнекивайся от этого. Ну, я не могу помочь, я даже думать про это не буду. Нет, подумай хотя бы минуты, хотя бы пожалей. Это что-то делает, это не просто так уходит.
Спасибо большое, спасибо. Я очень благодарна.
Спасибо вам за вопрос. То, что касается ее отца, мы не входим в мир, что человек делает и какое он наказание, и не дай бог, но он должен был это сделать, он это не сделал, и он получил это через страдания. Да? То, что мы просим у Всевышнего, если ты исправь наши грехи, но мы просим, но не сделай это через страдания. Да? Пожалуйста, есть такое «Ло лидей сурим, ло лидей халаим раим». Если у нас есть какие-то грехи и прегрешения, пожалуйста, дай нам их исправить, но без болезней и без страданий. Есть такая молитва, да? Потому что роль и задачу души в этом мире, она пройдет по-хорошему и по-плохому, то, для чего ты спустилась в этот мир, она пройдет. По-любому она пройдет. Либо по-хорошему, да, что он будет что-то делать, либо через страдания, но она к этому знанию, к этому пониманию, к этому исправлению своей души, она обязательно это должна пройти. Без этого она не покинет этот мир. Да? Но мы просим, чтобы это было хорошим путем.
Спасибо, спасибо.
Спасибо. Сейчас я пару вопросов, наверное, из чата зачитаю. Еще есть вопросы, есть поднятые руки, желающими озвучить свой вопрос. Спрашивают, можно ли читать Тегилим утром и вечером, лежа в кровати?
Да. Да, можно. Можно читать утром и вечером, лежа в кровати, но желательно, чтобы тело было прикрыто. Чтобы тело было прикрыто, волосы были прикрыты. Ну, вы понимаете. Да.
Угу, спасибо. И следующий вопрос. Но ведь значимость в глазах окружающих, не близких, это же разные значимости, а потребность связана с близкими. Как ее наполнить, если близкие не могут это дать?
Спасибо за ваш вопрос. Если вы коснулись фактора потребности, который говорит значимость, да? Что значит значимость? Это я имею значение, да? Я как человек что-то значу в этом мире, что-то я сделал, и я приношу пользу, и это имеет значение. Но самое глубокое, сам факт моего существования, он имеет значение. Без связи с другими, с моими действиями, с влиянием. Человек, у которого есть большая потребность в ощущении значимости, он будет очень деятельный. И он будет все время в ожидании, что как результат его деятельности окружающие оценят его и воздадут значимость его поступкам. И если это именно вот точка, которая болезненна для него, то очень часто окружающие не будут воздавать ему ту значимость, которую он на самом деле объективно заслужил. Он много сделал для них, но он всю ответственность за ощущение своей значимости он возложил на них, и они разочаруют его. А если ты хочешь исправить, если все мы хотим, я хочу, вы хотите, все мы люди, которые пришли в этот мир, никто не может сказать, у меня все прекрасно. Да? Ты хочешь ощутить свою значимость, ты должен это дать самому себе, самим фактом существования в этом мире. Сам факт того, что я существую, он значимый. Сам факт моего существования в этом мире. Я даже ничего не делаю. Не возлагать на свои действия, на деятельность, на влияние всю тяжесть вот этой вот потребности, а начать с самого тяжелого, но самого центрального. Это очень тяжело, но это самое важное. Сам факт моего существования, он значим. Кому он значим? Он, во-первых, самое главное, значим для Всевышнего. Да? То есть читать литературу. У нас есть много литературы в иудаизме, которая говорит, что каждая душа, она имеет значение. Каждый день человека, он значимый. Даже человек, который он прикреплен к аппаратам выживания. Да? Он без сознания, лежит в коме. Да? По его нельзя эти аппараты. Это считается убийством. Если он не приносит никакой пользы, он уже лежит годами, он в коме. Нельзя выключать эти аппараты. Почему? Потому что даже он ничего не делает. Он ничего не, он не придает никакой пользы в этому миру. Он просто занимает кровать. Так, если мы смотрим нерелигиозным, атеистическим взглядом, что он занимает место. Это может кому-то другому дать это место. Почему ресурсы больницы должны уходить на поддержание его жизнедеятельности? Он никакой пользы не приносит. Но религиозный взгляд, взгляд, который знает, что Всевышний создал каждую душу. И каждая душа, существуя в этот мир, каждый миг, каждая минута существования души в этом мире, она имеет смысл, не принося никакой пользы. Человек живет, лежит в коме. Но есть смысл существования этой души, которую Всевышний вдохнул в это тело, и она существует в этом мире. Она что-то с ней происходит, она происходит свое исправление, она выполняет свою задачу, даже ничего не делая. Когда человек понимает это, то он понимает, что каждая минута его жизни, она значима. Это настоящая значимость. Это действительно абсолютная, великая, космическая, божественная значимость его, его жизни, его каждого дня его жизни. И углубление в это понимание. Да? Не один же раз человек себе сказал и думает, ну все, я же себе сказал, я это понял. Недостаточно этого один раз сказать, прочитать, понять. Да, мы люди, которым не нужно войти в голову, нужно дойти в сердце, нужно войти в понимание, нужно дойти в поры войти, да, в капилляры, в самые мельчайшие капилляры тела должно войти это понимание. Да? Потому что это повторение, это углубление, это напоминание самому себе. Это когда ситуация, когда человек, если у него есть проблемы со значимостью, я не говорю проблемы, это дешевое слово, вот это вот вакуум, да, он каждый раз он будет наступать на эти грабли, потому что люди будут его уже зачаровывать, и даже если он работает над собой, повысить свою значимость по-настоящему, внутренне, духовно, душевно, божественно. Понятно, что это долгий процесс, и в продолжении этого процесса он будет падать, он будет снова спотыкаться, снова возлагать на людей, чтобы они восполнили его и так далее. Да? И каждый раз, когда это происходит, и люди его снова разочаровывают, и снова не дают ему ощущения его значимости, и он чувствует эту вот беспомощность, как будто он не существует. Да? Когда человек, у него есть потребность, и у него не дали ему, он нету, это вакуум в этом месте, он чувствует, как будто он не существует, как будто его нет, как будто вот, вот просто он не чувствует ощущение существования своей жизни, оно как бы у человека нет у него, оно пропадает. Да? И это очень страшно для души, когда она чувствует, что она живет, когда она чувствует, что нет как бы почвы под ногами. Это в тот момент, когда человек чувствует себя как будто вот такой вот провал, вот он летит, и, не скажу, через бездну, это не совсем правильная иллюстрация, но внутренне нет почвы под ногами, да, во-первых, себя обнять и принять себя, не ругать себя, потому что очень часто мы начинаем ругать себя за это. Вот опять, ты же сколько раз, ты уже понимаешь, что на него нельзя положиться, и ты на нее нельзя положить и так далее. Да? Что-то вот начинает человек себя ругать и самого себя, и он чувствует унижение внутреннее очень острое. Так вот, в этот момент надо себя понять, как бы внутренне обнять и простить, и сказать «да», и принять себя, принять эту ситуацию. Да, у меня есть потребность, и в этот момент мне хочется плакать. Мне страшно, я чувствую унижение. И принять это, дать этому, от этой эмоции мы бежим, и они, как, чем сильнее мы от них бежим, чем сильнее мы себя ругаем, закрываемся, не даем себе это почувствовать, да, тем сильнее они бегут за нами, тем сильнее они хотят захватить нас. Да. Надо себе дать какое-то время, себя внутренне обнять. Сказать, да, мне очень остро больно сейчас, мне тяжело, мне хочется плакать, я чувствую себя унижение, растоптанное, там каждый что он чувствует. Нет. Дать себе это время, сказать, да, это тяжело, это неприятно, это болезненно. Да, внутренне себя обнять и принять. Я имею право это почувствовать. Да, я не должна быть совершенной всегда. Да, такое ощущение, что я совершенно всегда, потому что я не могу чувствовать отрицательных эмоций. Нет, я могу быть несовершенной. Я могу дать себе почувствовать эти эмоции, и тогда оно успокаивается, тогда оно постепенно уходит. И тогда уже острота этого каждый раз будет чуть меньше. И продолжать новую работу по пониманию значимости своей в плане божественной значимости. Не человеческой, чтобы они тебе дали, а чтобы ты понял это изнутри.
Спасибо большое. Столько благодарностей вы видите. И вот нам пишут. Спасибо большое. давай, спасибо огромное, дайте, пожалуйста, делайте, пожалуйста, почаще такие уроки. Я присоединяюсь, и вот от имени нас всех прошу Рабанит Иту почаще быть в роли лектора, вот, а не гостеприимной хозяйки, вот, которая принимает гостей, а вот именно вот нам дать свою мудрость, делиться с нами ею. Я, вот, и в связи с этим у меня есть очень хорошая для всех новость. Мы со следующей недели, вот буквально все, вот со вторника следующей недели начинаем курс для родителей. Он под названием «Школа, дом, два мира, один ребенок». И у нас будет 5 дней и 10 встреч. Я сейчас пытаюсь вам объяснить, что будет. У нас будет 2 лектора. Рабанит Ита, как психолог, и рабанит Цепора Харитан. Она как семейный консультант, как мудрый наш рабанит. И у нас будет, мы будем смотреть на один вопрос, как бы объемно, с двух сторон. То есть без знания, что происходит в голове у ребенка, с нашими чувствами и с нами, почему это ведет вот такие последствия. То есть мы не можем без авторитетного знания психолога. Вот. Поэтому Рабанит Ита будет с нами весь этот курс вместе с Рабанит Цепорой. Так что следите за афишей. Следите за нашими новостями, она скоро уже появится полная информация об этом курсе. И, пожалуйста, в следующей неделе по вторникам найдите время, расскажите вашим знакомым. Мы надеемся, что этот курс действительно изменит отношения с детьми, поможет в учебе и в хороших, правильных отношениях между детьми и родителями. Вот, пусть у нас всегда будут хорошие новости. Видите, у меня очень хорошие новости. И я вижу, что все присоединяются и благодарят. И желают еще раз хорошего месяца. Бонит, это как вы еще готовы отвечать на вопросы, потому что есть поднятые руки?
Большое спасибо.
Будет ли анонс курса? Конечно, будет. Еще раз говорю, на сайте Толдот и также в группах WhatsApp и Telegram Рабанит Иты и Рабанит Цепоры Харитан и в группе воспитания детей. У нас есть такая группа. Если вы хотите, я могу здесь попозже чуть-чуть дать ссылочки на эти группы, чтобы вы подписались. Вот, и у нас есть поднятая рука Татьяна. Пожалуйста.
Доброе утро. Спасибо огромное. Потрясающий совершенно. Урок просто просветления произошли. У меня конкретные вопросы. Можно ли прослушать еще раз этот урок и посоветовать подруге? Есть ли запись?
Да, запись есть. Во-первых, на YouTube, на сайте Толдот. Пожалуйста, вы сейчас можете уже туда зайти и взять. Во-вторых, можно ко мне обратиться на мой телефон WhatsApp, и я вам пришлю ссылочку на этот урок. А также аудиоурок будет чуть попозже выставлен на сайте.
А, окей. Второй у меня практический вопрос. Ведь в астрономическом, то есть в астрологическом календаре сейчас еще месяц весов, и Скорпион начинается только 23 октября. Вы можете немножко объяснить, пожалуйста, почему Хешван связывается сразу с Скорпионом, хотя Скорпион начинается еще только 23-го?
Вы знаете, я небольшой знаток, если положить руку на сердце, небольшой знаток астрологии. Да, у меня есть какие-то самые поверхностные знания в этой области,
но я тоже не
могу дать полноценный профессиональный ответ. Это не моя область. Извините, пожалуйста.
Но я тоже не знаю, просто не как бы получается, что не совпадение, как бы почему.
Почему? Но может, оно не может быть совпадений, потому что у нас есть еврейский календарь и есть принятый астрологический календарь.
Да, но они оба лунные, и по идее они как бы должны
быть. Но у нас не совсем целиком лунные, по-моему, да?
Вот из-за этого несовпадения, ясно.
Могут быть разночтения, да, в том, что касается, когда обновляется Луна, есть еврейский календарь, который принят еще с Рабан Гамлиэлем, который восстановил это в конце второго храма, если я не ошибаюсь, да, и мы идем по этой традиции. Раньше каждый месяц обновлялся, да, то есть была целая система, смотрели, когда начинается новая Луна, и передавали это в Иерусалим. В особой системе, может быть, вы знаете, были горы, и на вершинах гор зажигали
факелы,
и так и передавалась весть. То есть это было через непосредственно наблюдением, да, но Рабан Гамлиэль, он установил уже заранее календарь, весь просчитал. Если есть разоначение с другим общепринятым календарем, то это вопрос к другому календарю.
Понятно. Все, спасибо большое. И можно еще последнее? Вы сказали, меня просто потрясло даже. Иногда человек просыпается с утра, и такая грусть, и такая действительно отстраненность от Творца и от всего мира. Бывают такие настроения, что даже невозможно молиться. И вы сказали, тогда вытащи себя на улицу и хотя бы пробегись и соединись с творением, с природой, посмотри на солнышко или на дождь. Вы сказали же такое, да? Это очень здорово.
Я не помню, что я такое сказала. Сейчас на этом уроке? Или на
да, по-моему, вы сказали пробежаться, что если ощущение оторванности... Мне так показалось, что вы такое сказали. Оторванность, что просто пойди пробегись, пройдись, прогуляйся, и уже ты выйдешь из своего этого, из своей этой скорлупы, из заключения внутреннего.
Нужно искать какой-то... Или деятельность, или даже... Если уже лежишь в кровати, по-другому лечь, встать. Иногда, не знаю, начать кувыркаться, если образно говоря. Да. Что-то делать, не знаю, если у вас есть домашний велосипед, да, то сесть на велосипед, начать поливать цветы. Нужно найти этот канал, в котором вот этот сегодня, каждый день у него есть свой канал связи моей души со Всевышним. Да? И это не вчерашний. Это не вчерашний, это вот именно сегодняшний. У каждого дня есть как бы свое сердце. Да? Есть даже, не знаю, молитва такая или просьба, что Всевышний, дай мне, пожалуйста, коснуться сердца этого дня, понять, в чем сердце этого дня именно для меня, где канал этот сегодняшний, ко которым я могу сегодня подняться или установить связь со Всевышним. И остановить связь со Всевышним – это установить связь со своей душой. Да, потому что чувство оторванности от мира, оно очень болезненное для души. И обычно это вещи, которые человеку приносят удовольствие. Но не всегда. Да? И поэтому мы ищем что-то через природу, через музыку, через самовыражение. Может быть, начать танцевать. Может быть, это слезы, которые человек сдерживает. Значит, надо себе дать. Может быть, у меня есть... гнев на что-то или страх перед чем-то. Гнев и страх – это такие заслоны, которые не дают душе выйти за собственные рамки, как вы сказали, скорлупа. Значит, надо понять, я чего-то сильно боюсь или я на кого-то страшно зла. Да? Давайте разберемся и поймем, откуда это, что из себя представляет эта скорлупа.
Вы сказали сейчас, что каждый день имеет свою такую, как бы такой крючочек в небо или зацепочку. А мне во время лекции мне показалось, что вы имели в виду, что именно найти что-то в этом, у себя дома или в твоей жизни с утра, что если именно попробовать найти что-то не приходящее. Постоянная какую-то зацепочку, которая тебя раз и ведет к молитве, раз и ведет к Богу или к миру, к соединению. Это может быть, например, кот, это может быть, но вдруг, или там, но это может, конечно, исчезнуть, так как мы живем в материальном мире, но все равно что-то можно найти. Да? Вот поэтому мне то, что вы сказали, да. Посмотри на дерево, или там выйди на улицу.
Да. Да. Есть что-то, что для этой души это более как такой канал, как она раскрывается через посредством этого, да, через природу, или через музыку, или посмотреть на дерево, или просто посмотреть на листья, как они светятся на солнце, да, посмотреть на цветок или запах. Запахи – это очень сильная вещь. Вы знаете, что в Авдалу, на исходе субботы, когда душа, высшая душа, она как бы отходит и остается наша будничная душа, да, то человек чувствует острое как бы расставание с чем-то очень дорогим и очень ценным, поэтому очень часто на исходе субботы настроение сильно падает. Да? То за меню вдалу есть ароматы, да, есть меню, почему запахи, они это самое духовное. Но если мы когда-нибудь сделаем курсы на эту тему, да, запах это самое духовное, что есть из всех пяти чувств, да, реах и руах, это почти очень близкие слова, и через запахи да, через что-то, что человеку дает это ощущение, я живу, я жив, у меня есть связь с Всевышним, связь с своей душой, связь с миром, связь с самим собой, самое главное. Да, и действительно, у каждой души есть свой какой-то вот этот вот зацепка или крючок, как мы сказали. И я сейчас сказала, это что, человек что-то не работает. Да, иногда есть дни, когда ты это делаешь, и всегда работает, а сегодня не работает. Ну, ищи, ищи, ты же живой человек, ты живая душа, да, ты... Есть Всевышний, он называется Макор Майм Хаим, что Всевышний это источник, это Всевышний это источник всего обновления, которое есть в этом мире. И душе, каждой душе нужно обновление. Значит, моя душа, она нуждается в обновлении, если я сегодня не чувствую, чего я чувствовалась вчера. Значит, этот день подавленности, он содержит в себе потенциал обновления, в котором так нуждается моя душа, но которую я должна искать. Не обязательно, что я его найду. Не обязательно, да, человек может искать, не найти. Но вот этот вот порыв искать, это вот движение искать, само движение, оно влияет очень сильно на рост души и на ее жизнь.
Чтобы обрадоваться и благодарить.
Да.
Спасибо.
Совершенно верно. И хотела сказать такой момент. Галит, большое спасибо за рекламу курса, связанного со школой. Это действительно очень ценный курс для многих родителей. То, что мы сейчас говорим, это немножко другая область жизни самого человека. Наверное, для этого нужно какой-то другой курс.
Я не говорю о том, что это будет продолжение нашего сегодняшнего разговора. Я говорила о вашей компетентности. То есть как вам нравится вот общаться с Рабанит Итой, как психологом, то вот, пожалуйста, я говорю о том, что та область, о которой мы будем говорить, а именно обращаться к родителям, то я думаю, что мы должны это не упустить и обязательно быть на этих эфирах.
Спасибо.
Вот. Следующая наша участница, я боюсь неправильно прочитать, но, по-моему, написано girl два раза. Если я, извините, если я неправильно прочитала. У вас включен микрофон. Мы вас слушаем.
Мы вас слышим. То есть не слышим пока, но хотим, готовы услышать.
Что-то не получается. Давайте тогда, Сара, мы вам даем. У нас осталось 5 минут, поэтому извините. Сара, пожалуйста.
Да, шалом, меня слышно?
Да.
Да.
Всем шалом, уважаемым участницам Галит, Рабанит Ити. Я хотела бы сказать огромное спасибо за эту лекцию. Она мне ответила на вопросы, которые я, наверное, искала всю жизнь. И вот большое спасибо. Это просто как действительно какое-то озарение. И вот у меня еще такой практический вопрос. А вот если вот болезненность в душе у человека лежит в отношениях с родителями в том плане, что вот не хватало от родителей там выражения любви, было домашнее насилие в семье, то как исправить эту ситуацию? Можно ли исправить через своих детей или исправление только через отношения с родителями?
Большое спасибо за ваш вопрос. Если речь идет о домашнем насилии, нужно с этим быть очень осторожным. Возможно, стоит обратиться к компетентному психологу, потому что, чтобы избавиться от травмы, от гнева и чувства беспомощности, которое как результат насилия остается у человека в душе. И через отношения с родителями это недостаточно. Конечно, это исправляется работа человека над самим собой, нужно понять, в чем человек нуждался. Если было насилие, значит, чувство безопасности, да, чувство защищенности, которое родители должны были дать, и которое они не дали наоборот. Да, в чем нужно понять, в чем конкретно человек нуждался. В безопасности, в чувстве защищенности, в выражении любви, да, в проявлении любви. Конечно, когда человек дает это своим детям, он исправляет что-то в своей душе тоже. Но когда это дает не для того, чтобы дети ему дали обратно, да, я его поцелую, а теперь пусть он меня не поцеловал, а сегодня он, я прошу его ребенка меня поцеловать, он меня не целует, и я страшно обижаюсь, вот я столько делаю, он мне даже не хочет поцеловать. Понимаете, получается, мы возлагаем на ребенка и свою потребность проявления любви. Дети не могут своим родителям восполнить их потребности эмоциональные. Да? Они могут принести много радости и счастья, но не вот эту вот острую потребность. Но когда родители дают это своим детям не для того, чтобы возместить то, что им не хватает, а для того, чтобы дети в этом росли, они понимают, насколько это правильно и важно для развития ребенка, для его эмоционального здоровья, для того, насколько важно в этом расти, и из этого чистого потенциала они дают, то тем самым они, конечно же, в своей душе восстанавливают то, что ей так необходимо. Вы правы.
Да. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо большое. У нас все, речь подошел к концу. И вот я сейчас нашла группу Рабаницы Поры. Просто быстренько поставила. И у нас еще есть и поднятые руки, и очень интересные вопросы. Рабанит, это вы видите. Мне даже жалко, что нам не хватает времени.
Может быть, мы можем сделать дополнительный урок, ответить на вопросы.
Да, я могу их скопировать и как бы собрать их в одно место, чтобы мы к ним вернулись. Тут и про Авраама Авину, и, ну, правда, интересные вопросы. Вот, но сегодня у нас подошел к концу. Я сейчас только что поставила ссылочку, на которой можно материально поддержать наш проект. Нам действительно это безумно важно, это нам помогает двигаться дальше и действительно делать вот наши эфиры, приглашать гостей. И, ну и, в общем, делать вот эту передачу. Без вашей материальной поддержки мы не справляемся. Я, видите, до последней минуты сегодня не ставила эту ссылку, потому что я сама забываю о том, что надо вас попросить напомнить об этом. Поэтому, пожалуйста, даже если я ничего не говорю, всегда эту ссылочку можно найти во всех наших объявлениях, наших эфирах. Вот. И еще раз огромное-огромное спасибо всем и Рабанит Ита. Просто нет слов выразить. Я присоединяюсь просто ко всем, кто сейчас нам пишет благодарности.
Спасибо. И... это благодарность Всевышнему. Значит, сегодня вы должны были это услышать. Это от него, это не от меня. Я только как канал. Mm-hmm. Барух Ашем, что он дал нам возможность общаться и возможность радовать друг друга. Да. Угу. Напоминать нам, что если Мабуль, это все было сметено с лица земли, да, то восстановление это, конечно, единство и любовь, который порядок, который приведут к восстановлению душевному и всего человечества. Будем надеяться.